Уля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро. Началась передача «Револьвера». Я Андрей Фролов. О чем сегодня хотелось бы поговорить? Тем, с одной стороны, много, а с другой стороны, наверное, самым ярким событием прошедшей недели стала гибель нашего патрульного корабля «Сергей Котов». И в очередной раз эта история возбудила многочисленные дискуссии относительно того, что из себя представляет российский флот в настоящий момент, что из себя представляет Черноморский флот в настоящий момент, насколько произошедшее является частью системы какой-то, или же все-таки это неизбежное какое-то явление в ходе любых боевых действий. И вот все это побудило как-то более подробно, что ли, поговорить о том, что из себя представляет российский флот на сегодняшний день, и насколько флот, он вписывается в контекст того, что сейчас происходит на юго-западных границах России. Но, как представляется, для того, чтобы прийти в сегодняшний день, стоит, наверное, чуть глубже копнуть, для того, чтобы сложилась какая-то более-менее цельная картина относительно текущего состояния российского флота в целом, а не только Черноморского, и Северного или Балтийского. Ну, начнем с того, что у нас на данный момент имеется 4 флота. У нас имеется Каспийская флотилия, плюс недавно созданная в 23-м году новая флотилия, вторая. При этом, опять-таки, с точки зрения нашего сегодняшнего вопроса, важен еще момент, что, опять-таки, с конца прошлого года Северный флот перестал быть отдельным стратегическим объединением и стал, опять-таки, одним из флотов Российской Федерации без какой-то большой самостоятельности. Это тоже важный момент. И вот эта вот географическая структура, она, собственно, на протяжении, может быть, последних 100 лет, наверное, да, когда Россия вышла, даже, наверное, 150, с момента того, как Россия вышла к Тихому океану, вот эта разобщенность театров, она является некой стратегической доминантой, которая влияет на облик флота, которая влияет на состав флота и которая влияет на те планы по применению флота. Потому что очевидно, что маневр силами очень сложный, поэтому по факту каждый флот, ну и в меньшей степени флотилия, является некой самодостаточной вещью в себе, которая должна без помощи извне решать свои задачи. И все прекрасно понимают, что в условиях полномасштабных боевых действий маневр силами, скажем, между Балтийским флотом или Северным флотом, он будет практически невозможен. Мы также видим уже в настоящий момент, что Черноморский флот, опять-таки, в ходе боевых действий становится изолированным. Единственная возможность его усиливать – это строительство непосредственно на театре или же переброска за счет внутренних речных путей. Но, опять-таки, тоже имеются свои ограничения, связанные как с осадкой кораблей, так и с навигацией, потому что, начиная где-то с ноября по март, любые, по понятным причинам, маневры межтеатровые, межфлотские, по рекам, они также у нас, к сожалению, будут прекращены. И все вот это, безусловно, является очень сложным для наших адмиралов и генералов, не только нынешних, но и их предшественников, очень серьезным вызовом. И опять-таки, каждый флот имеет свою специфику, и получается, что невозможно выстраивать некую единую, что называется, систему, которая была бы взаимозаменяемая, взаимодополняемая. Как я вот уже выше сказал, получается, что нужно заранее закладывать все возможные сценарии с очень ограниченными возможностями усиления корабельных группировок на том или ином театре, Собственно говоря, как опять же мы уже видели в случае с Черноморским флотом, до начала СВО удалось туда перевести несколько больших десантных кораблей из других флотов, что позволило создать крупнейшую группировку десантных кораблей с момента Советского Союза на одном флоте. Но как только начались первые выстрелы, Турция закрыла проливы не только для российских кораблей, но и для других боевых кораблей, за исключением турецкого флота. И на этом возможности по усилению Черноморского флота резко ухудшились, и, как мы знаем, была попытка сделана переброски относительно небольших кораблей, катеров, десантных катеров с Каспийской флотилии. Они перешли по Волга-Дону и также усилили немного черноморскую группировку, но это не является каким-то решающим фактором. Это первый момент. А второй момент, который тоже надо учитывать, кроме географической разобщенности, является само явление как флот. Что оно из себя представляет? Флот — это, в первую очередь, корабли. А корабль — это, с одной стороны, платформа с длительным циклом строительства, сама по себе, и, соответственно, с длительным циклом службы. Как правило, средний срок службы для подводных лодок, для кораблей составляет 30-40 лет. И это означает, что возможности для исправления каких-то ошибок, которые, скажем, были допущены либо при проектировании этих кораблей, либо при постановке тех задания на проектирование этих кораблей, их уже сложно исправить в ходе службы. И здесь уже, получается, флот вынужден довольствоваться тем, что есть, а не тем, что хотелось бы иметь. И если мы посмотрим на современное состояние российского флота, то мы увидим, что он из себя представляет коллекцию разномастных кораблей, которые были построены в последние годы существования Советского Союза под те условия, под те доктрины, которые существовали в Советском Союзе. И значительно меньшая часть кораблей, которая была уже построена в постсоветское время, которые, опять-таки, в свою очередь, частично представляют собой достраиваемые корабли, заложенные еще во времена Советского Союза, некоторые из них с какими-то небольшими доработками. И уже, собственно говоря, отдельная группа — это те корабли и подводные лодки, которые были спроектированы, начаты строительством и введены в строй уже полностью в постсоветское время. Естественно, что последняя группа, она хотя и растет, но еще, если мы посмотрим в первую очередь по кораблям первого-второго ранга, по атомным подводным лодкам, пока еще не достигла тех показателей, которые были в Советском Союзе достигнуты. Что это значит? Это значит, что флот вынужден довольствоваться тем, что есть. И в первую очередь мы видим, что значительная часть проектов советских кораблей, особенно тех кораблей, которые находятся в составе Черноморского флота. Черноморский флот вообще, он, наверное, наиболее пострадавший в результате развала Советского Союза стал. Как мы знаем, его долго не могли между Россией и Украиной поделить. С одной стороны, с другой стороны, Россия не имела собственных судостроительных верфей на территории Черноморского побережья до 2014 года. Приходилось новые корабли из внутренними путями, опять-таки, переводить. И вот этот дуализм, вот это вот сложное положение флота, в котором он оказался, привело к тому, что Черноморский флот, конкретно Черноморский флот, он стал, наверное, наиболее старым флотом в составе всего ВМФ России. И те корабли, которыми он обладал и обладает, они в значительной степени строились для совершенно других задач, для совершенно других целей, и оказались не совсем подходящими к современным условиям, в первую очередь, современным условиям СВО. Что имеется в виду? Ну, опять-таки, в Черноморском флоте довольно большое число ракетных катеров, малых ракетных кораблей. Безусловно, в свое время они были очень удачными. Они представляли серьезную угрозу для американских авианосных группировок. И не только американских, для авианосных группировок стран НАТО. Они выходили на боевые службы в Средиземное море. И для того, чтобы осуществлять слежение за надводными кораблями НАТО, для того, чтобы в случае наступления часа Х наносить удары противокорабельными ракетами, они были вполне достаточны. И, собственно говоря, от них не требовалось обладать очень серьезной боевой устойчивостью, потому что им достаточно было успеть выпустить весь боекомплект, и дальше уже их судьба, она была, в принципе, предопределена. Как мы видим, в условиях конфликта с державой, которая не обладает серьезным флотом, но у которой есть ряд преимуществ, с одной стороны, географического плана, с другой стороны, у этой стороны, в данном случае речь об Украине, имеется, конечно, беспрецедентная информационно-разведывательная поддержка в режиме реального времени. И, наконец, умелое использование западных технологий в области, с одной стороны, строительства и разработки безэкипажных или беспилотных катеров или полупогружающихся катеров, с другой стороны, использование преимуществ спутниковой связи, в данном случае Starlink, оно позволило Украине наносить ряд ударов по кораблям Черноморского флота. Причем получается так, что те проекты кораблей, которые имеются, даже новые, они от этой угрозы, в общем-то, оказались не совсем защищены. И уже в ходе боевых действий приходилось импровизировать, в данном случае усиливать количество пулеметных гнезд, пулеметных точек на кораблях, для того, чтобы просто физически уничтожать вот эти безэкипажные катера, которые методом роя атаковывают российские надводные корабли, причем стараются использовать неблагоприятные погодные условия, в первую очередь ночь, туман, соответственно, дождь, для того, чтобы заметно снизить. Ну и плюс, конечно же, тоже, когда мы говорим про любые украинские атаки, которые были предприняты, мы всегда должны иметь в виду, что любая украинская атака высокоточным оружием, включая безэкипажные катера, это комплекс мероприятий, которые, с одной стороны, нацелены на то, чтобы скрыть истинную цель, а с другой стороны, резко усложнить российским вооруженным силам, не обязательно флоту, противодействие этой угрозе. Как правило, любая атака безэкипажных катеров, она сопровождается мощным ракетным ударом. Как правило, это выпускается несколько ракет Storm Shadow или Scalp с авиационных платформ. Вместе с этими ракетами выпускается значительное число ложных целей. Тем самым перегружается российское ПВО. Российское руководство может быть в неведении относительно той цели, которая действительно ставится перед украинскими вооруженными силами, а в это время катера пытаются атаковать либо российские корабли, либо Керченский мост. Очевидно, что для ВСУ на Черноморском театре боевых действий Крымский мост является целью номер один. И поэтому, скажу сейчас, может быть, некую парадоксальную вещь, защищая Крымский мост, сохраняя его в рабочеспособном состоянии, получается, что те потери, которые несет корабельная группировка российская, как бы не печально они были, но корабли своей гибелью выполняют основную задачу, они защищают цель номер один. И когда корабль привязан к конкретной цели, у него меньше возможности маневра, с одной стороны, с другой стороны, противник практически всегда знает, где искать российские корабли и, соответственно, наносить по ним весьма успешные удары. Скажу больше. Понятно, что российский флот первым столкнулся с подобной угрозой, но есть очень серьезное основание полагать, что ни один современный флот, включая американский, не мог бы противостоять подобного рода угрозе, причем именно в конкретных физико-географических условиях. То есть одно дело противостоять катерам, например, в открытом море, в океане, ну, возьмем, условно говоря, Хуситов и Красное море, да, или Индийский океан, или же Черноморский бассейн, который полностью просматривается, с конкретными целями, которые есть, к которым привязаны российские корабли. Здесь, безусловно, какой бы корабль ни был, даже если мы возьмем самый современный американский эсминец, например, типа Эрли Бёрг или же Зумвальд, при атаке на этот корабль 10-16 безэкипажными катерами, скорее всего, также были бы достигнуты попадания, и, опять-таки, весьма вероятно, что этот корабль бы либо был серьезно поврежден, либо бы затонул. И, опять-таки, вопрос о том, что делать с безэкипажными катерами, он, безусловно, сейчас один из основных для всех военно-морских теоретиков мира, я имею в виду для ведущих флотов, не только российского. И здесь как раз, безусловно, есть над чем подумать, и, к сожалению, российский флот, как я уже выше сказал, стал первым, который столкнулся с этой угрозой, причем в массовом каком-то масштабе. Я напоминаю, что можно писать СМС по телефону 79258888948. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 8495-7373-948. Ну и, собственно говоря, наш телеграм-канал «Радио говорит МСК» и YouTube-канал «Говорит Москва». Активно слушатели пишут. SIAV. Уничтожение 20% Черноморского флота России в плане демилитаризации было заложено при начале СВО. Ну, во-первых, про 20% это, наверное, сильное слово. Во-вторых, безусловно, заложено не было. Ну и в-третьих, собственно говоря, те потери, которые Черноморский флот на данный момент понес, они не являются критическими. И более того, если мы посмотрим на те корабли, которые были поражены, они сильно большой ценности, как ни странно, не несут. И если мы посмотрим на носители крылатых ракет «Калибр», в данном случае это самое ценное ядро Черноморского флота, за исключением одной поврежденной в доке, причем лодки, все остальные носители, они за все два года поражены не были. В чем проблема зачистить весь берег Украины от всего? Ну, собственно говоря, проблема в том, что эта задача непростая, и ВСУ прекрасно понимают, что Черноморское побережье Украины является одной из основных задач для вооруженных сил России, не только Черноморского флота, поэтому там находится довольно серьезная группировка, которая призвана не допустить российский десант. Собственно говоря, в первые же дни, даже, я думаю, до начала СВО, украинцы с помощью англичан, они выставили минные заграждения рядом с Одессой для того, чтобы не допустить внезапную высадку российского десанта. То есть там прекрасно понимали, для чего нужны дополнительные большие десантные корабли, которые были переведены на Черноморский флот и в других флотов, в первую очередь Северного. И понятное дело, что в условиях неподавленной украинской ПВО, в условиях неподавленной украинской противодесантной обороны, береговой обороны, в начале СВО проводить высадку довольно ограниченными силами, это было сродни самоубийству, потому что, скорее всего, десант, во-первых, мог бы понести потери при высадке, во-вторых, был бы блокирован и через какое-то время был бы уничтожен. То есть история боев за остров Змеиный показала, что нам снабжать эту группировку было бы очень тяжело. И да, они бы, конечно, оттянули на себя значительную часть украинских войск. Возможно, где-то удалось бы за счет этого продвинуться еще дальше, чем это было в реальности. Но мы бы могли потерять морскую пехоту, которая этот плацдарм в районе Одессы могла бы захватить. У эсминцев США, пишет Евгений, есть фалангс и иджис. Вещь серьезная. Фалангс – это многоствольная зенитная установка. Иджис – это комплекс ПВО, который в первую очередь нацелен на воздушные цели. И, собственно говоря, Иджис и Фалангс, скорее всего, были бы не очень эффективны для тех катеров, против тех катеров, которые нападают на российские корабли. И здесь как раз пока, я думаю, даже у американцев нет стопроцентного решения. И я думаю, что, собственно говоря, методы, которыми планируется бороться на данный, по крайней мере, момент, на данном технологическом уровне, это наращивание пулеметных точек, это усиление вахты и, возможно, опять-таки, установка дополнительных противодиверсионных гранатометов, патрулирование вертолетами. Но это все очень затратно, это все очень сложно, и при этом, повторюсь, не дает стопроцентной гарантии при массовом применении вот этих взрывающихся катеров. Значит, Умаров пишет, кинуть несколько десятков фабов на украинский берег нельзя. Можно, конечно, но что это даст? Ведь мы же говорим о взрывающихся катерах, их явно спускают в разных частях побережья, причем транспортировка этих катеров явно происходит на гражданских каких-то транспортных средствах, и выбамбливание побережья, оно ни к чему не приводит, потому что, наверное, самая в данном случае эффективная борьба с этими катерами является поражение мест их сборки, хотя явно они тоже рассредоточены, и мест спуска, но они тоже рассредоточены. Вообще, в чем важно тоже понимать, как вообще как устроена типовая схема нападения безэкипажных взрывающихся катеров украинских на российский какой-то корабль. В первую очередь ведется разведка, причем разведка ведется при помощи беспилотных летательных аппаратов, разведных самолетов стран НАТО, которые регулярно появляются над Черным морем. Устанавливается цель. За ней ведется наблюдение в течение нескольких дней. Примерно выясняется маршрут, по которой эта цель ходит. И дальше ведется то есть выбирается некая точка в Черном море, где происходит накапливание украинских катеров, которые до какого-то момента находятся в спящем режиме. И в этот квадрат они приходят из разных точек украинского побережья. Когда определенная критическая масса этих катеров, ну, как правило, 16-20, собирается, они из этой точки уже производят непосредственно саму атаку. Причем, как правило, судя вот даже по тем видео, судя по тем известным нам фактам, эти атаки происходят ночью, когда заметность сильно ухудшается, когда наблюдать, особенно в штормовом море, эти катера очень непросто. И за счет того, что они атакуют с разных углов, как правило, стараются поразить винторулевую группу, то есть удары в корму для того, чтобы обездвижить корабль. И потом корабль, который лишен возможности маневрировать, который лишен возможности отбиваться за счет применения различных там носового орудия, бортовых орудий, и уже идет добивание. Это классическая схема, которая повторяется практически во всех известных нам случаях за последний год. И наиболее эффективным методом является, опять-таки, применение вертолетов, самолетов для выявления сбора этих катеров. Довольно эффективно все-таки их уничтожают, потому что соотношение между успешными ударами и уничтоженными катерами, оно довольно большое. То есть на одно попадание как минимум 10 уничтоженных катеров приходится. То есть это тоже не дешевое удовольствие массировать эти катера, они все-таки довольно дорогие. И опять-таки, да, в условиях массового их применения, в условиях различных обманных маневров, вероятность поражения, она высока. И, повторюсь, ни один корабль современный полностью купировать эти угрозы не может. Я напоминаю, у нас передача «Револьвер», смс-портал 925-88-88-948, телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Сейчас новости, и через некоторое время снова вернемся к нашему разговору.
«Пуля». Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер.
Еще раз добрый день. В эфире передача «Револьвер». Я Андрей Фролов. У нас сегодня поднялась тема, связанная с российским флотом, его современным состоянием, причинах, которые привели к его современному состоянию, и роли флота в целом в проходящей специальной военной операции. Слушатели активно принимают участие в диалоге. Начну второй блок, вторую половину с вопросов. Руслан Т. пишет, флот современную войну не вытягивает. Ну, наверное, все-таки сильное заявление. Во-первых, какой флот, какую современную войну? Если мы возьмем роль флота в СВО, то очень сложно флоту выиграть войну против сухопутной державы, которая, да, с одной стороны, имеет некую морскую торговлю, но, во-первых, эта морская торговля по факту практически сразу уходит в территориальные воды других стран, которые не являются прямыми участниками конфликта. А с другой стороны, основные грузы все-таки по военные грузы идут по сухопутной границе, и здесь флот, конечно же, ничего сам по себе сделать не может. Это все-таки не война двух морских держав, тем более в классическом понимании, наверное, даже флот Соединенных Штатов не может выиграть сам по себе какую-то войну, все равно нужны, как говорят американцы, ботинки на земле, ботинки на суше. Имеется в виду, что все равно нужна пехота, которая будет занимать те или иные объекты и уничтожать какую-то военную инфраструктуру. По поводу ударов по нашим БДК, Павел спрашивает, а сейчас БДК прицельно топят для того, чтобы сорвать возможную десантную операцию? БДК топят, потому что это довольно легкая цель, она крупная, она не очень скоростная. У БДК не очень хорошие, ну, собственно говоря, практически отсутствуют какие-то комплексы защиты. Обычно, по большому счету, торговый корабль с понятным своеобразной спецификой, тем более, опять же, наличие больших внутренних помещений для перевозки грузов означает, что пробоина для большого десантного корабля, даже не очень большая, является довольно серьезной угрозой. И топят БДК именно потому, что это цель, повторюсь, довольно легкая, довольно лакомая, при этом с точки зрения медийного эффекта также потопление БДК для украинской пропаганды является действительно такой серьезной победой. Филиграни пишет, корабль и даже авианосец выглядят весьма уязвимой целью, но не очевидно ли сейчас, что более компактные летательные водные и подводные аппараты – более приоритетные технологии? Безусловно, крупные корабли в современных условиях, они стали очень уязвимой целью. И даже вот то, что делают хуситы с тем оружием, которое имеют хуситы, демонстрирует, что в случае наличия серьезного противника, у которого развитые ракетные технологии, имеются средства разведки, особенно если корабль находится в относительно каком-то ограниченном водном пространстве, в каких-то узостях, в каком-то квадрате, где не очень большие глубины, вероятность его поражения сильно возрастает, и даже современные средства ПВО не полностью гарантируют поражение крупного корабля при помощи противокорабельных ракет, при помощи баражирующих боеприпасов, особенно если эти средства поражения будут применены массированно. В свое время Советский Союз проводил калькуляцию для того, сколько нужно дальних бомбардировщиков Ту-22, которые несут по две ракеты Х-22, сколько нужно таких вот самолетов для гарантированного уничтожения американской авианосной ударной группировки. Причем часть из этих ракет несли еще специальные боевые части, то есть ядерные, для, опять-таки, проламливания ПВО. Но вот тогда нужно было примерно два полка, то есть порядка 50-60 ракет в залпе для того, чтобы гарантированно проломить систему «Иджис», которую уже в 80-е годы активно стали устанавливать на американские корабли, плюс наличие самолетов, которые также могут участвовать в противовоздушной обороне. Сейчас, опять-таки, если мы посмотрим на тот же Иран, то организовать пуск 50-60 ракет, которые будут дополнять несколько десятков баражирующих боеприпасов, Иран вполне, например, в состоянии, не говоря уже о Китае, не говоря о России. То есть мы видим, что авианосец, если он находится в зоне поражения ракет, он очень и очень уязвимая цель. Тем более, опять-таки, наличие беспилотных летательных аппаратов с большим радиусом действия, с большой продолжительностью полета, позволяет также решить проблему целеуказания. То есть если, например, во времена Советского Союза приходилось пускать специальные самолеты, которые были созданы на базе бомбардировщика, стратегического бомбардировщика Ту-95. Приходилось создавать спутниковую систему с наблюдения за океаном, которая должна была в режиме реального времени отслеживать американские авианосцы. Приходилось каждой авианосной группировке передавать какой-то надводный корабль, который за ней также постоянно наблюдал. То сейчас можно подвешивать какой-нибудь аналог Global Hawk'а. Да, он будет уничтожен в первые минуты, но, по крайней мере, он в режиме реального времени будет передавать координаты, соответственно, нанести удар. Причем, опять-таки, да, с тех пор, со времен Советского Союза, кроме противокорабельных ракет, кроме торпед, появились еще противокорабельные баллистические ракеты. В этом как раз очень продвинулся Китай. Предположительно, подобного рода системы есть у Ирана. И для того же авианосца это очень серьезная цель. И не говоря уже о том, что если, например, предположить некий гипотетический сценарий, условно Иран наносит не только удар при помощи ракет и беспилотников, но еще наносит удар как раз вот аналогом украинских взрывающих катеров, ну, тут уже, наверное, ни один эскорт не устоит. Это будет серьезная угроза, и, опять-таки, что с этим делать, непонятно. Что с Балтийским флотом, спрашивает Павел. После вступления Швеции в Финляндии в НАТО он заперт. Ну, в принципе, Балтийский флот всегда был заперт. И у него были очень узкие конкретные задачи. И, на мой взгляд, эти задачи никуда не ушли. То есть, в первую очередь, это не выход в открытое море. Это, в первую очередь, защита Калининградской области, защита сухопутной группировки, которая там есть, и недопущение пользования проливами для того, чтобы страны НАТО не могли спокойно проходить через Балтийские проливы. Если Балтийскому флоту удастся эти цели выполнить, то можно сказать, что он уже свое существование купил. Если так дальше пойдет, Украина, не имея своих кораблей, наши все потопят, как этому противодействовать, надо от моря отрезать. Но, безусловно, в длительной перспективе, чем бы ни закончилось СВО, стало, опять-таки, 24 февраля 2022 года стало ясно, что Черноморский флот России не будет в полной безопасности, если у Украины будут оставаться выходы к морю, потому что это будет означать гарантированные ракетные удары по базам и, опять-таки, применение без экипажных катеров, как мы видим, их автономности вполне хватает для того, чтобы не только до Севастополя дойти, но еще и до Крымского моста. То есть 100% решение проблемы – это переход под контроль России всего побережья Черного моря, который на данный момент принадлежит Украине, как бы не, может быть, амбициозно это звучало. Почему наши адмиралы так медленно реагируют, как бронтозавры? За два года могли бы что-то сделать? Илья 572 спрашивает. Мы уже про это говорили. Сложно очень стопроцентную защиту сделать. Приведу вам другой пример. Немножко из другой оперы. Помните, когда начались первые налеты беспилотников на Москву, тут же стали говорить, вот, ПВО не способно, ПВО не справляется, адмиралы, генералы тоже, значит, живут в каком-то своем мире, но, опять-таки, появилась угроза, соответственно, через какое-то время появились и меры противодействия за счет наращивания средств ПВО, за счет нанесения ударов по взлетным площадкам, по местам сборки этих беспилотников. В значительной степени эта угроза, по крайней мере, для Москвы была снижена. Могу предположить, что некие мероприятия проводятся и по беспилотным катерам, и мы видим, что у нас просто на руках нету цифр. То есть это, знаете, это сродни теракту. То есть когда теракт происходит, мы все говорим, что спецслужбы не способны предотвращать чего-то, но мы не знаем, что на этот непредотвращенный теракт было порядка сотни предотвращенных. Подозреваю, что в случае с катерами такая же история. Довольно большое их число топится еще на моменте сбора, на моменте выхода к цели, но все-таки это война, и на ней есть потери, и полностью предотвратить угрозу со стороны очень умного, хитрого противника, в распоряжении которого есть вся разведывательная инфраструктура НАТО, ну, безусловно, нельзя. Примем звонки, у нас есть один звонок. Да, добрый день.
Здравствуйте, Андрей Ростислав. постоянный слушатель. Перед праздником все же не могу не поздравить журналистов, говорит Москва, потому что они перед 8 марта в эфире всегда такие желанные. А вопрос про строительство военных кораблей. Я читал, что до СВО где-то от 20 до 25 военных кораблей в год строились в России. А вопрос это теперь на фоне СВО недостаточно в условиях СВО? Как-то должна измениться морская доктрина? И как санкции помешали военному кораблестроению, если дефицит кадров на российских военных верфях? Спасибо.
Спасибо. Вопрос очень хороший. Безусловно, санкции, которые еще были после 2014 года приняты, они очень сильно на флот повлияли. Причем повлияли в каком смысле? Часть кораблей, причем довольно крупных, корветы, малые ракетные корабли, они строились с двигателями, которые закупались за границей. И пришлось эти корабли перепроектировать, пришлось замещать импорт либо китайскими аналогами, либо российскими. Не всегда это замещение пошло на пользу проекту. Ну и самое главное, эти переделки, эти доработки, они привели к тому, что часть кораблей сильно задержались в сроках постройки. Ну и, безусловно, это привело к росту цен на эти проекты, на эти корабли. Это первый момент. Второй момент, темпы строительства, наверное, не сильно снизились. Тут важна же номенклатура. Мы видим, что цели специальной военной операции, они все-таки очень специфические. И флот здесь не является основным закоперщиком. Поэтому... Но при этом есть много других задач у флота, которые с флота никто не снимает. В частности, участие в стратегическом ядерном сдерживании. А если у тебя есть подводные крейсера-носители баллистических ракет, ты должен иметь корабли, которые прикрывают их развертывание, ты должен иметь корабли, которые защищают морскую, экономические интересы, эксклюзивную экономическую зону Российской Федерации, корабли, которые ведут разведку, корабли, которые обеспечивают действия флота. Все это требует, безусловно, значительных финансовых средств, это требует закладки новых кораблей, и эти корабли напрямую никак не могут быть задействованы в специальной военной операции. И, собственно говоря, не, опять-таки, с учетом довольно ограниченных задач, которые перед флотом стоят, черноморским в первую очередь, новое строительство, наверное, оно сейчас для флота черноморского может быть и не столь важно, тем более, что называется, на финальных сроках постройки находится ряд малых ракетных кораблей, они строятся как раз уже непосредственно на Черном море, и они, в первую очередь, ценны тем, что они носители крылатых ракет «Калибр». И можно ожидать, что с их вводом в строй просто усилится возможность Черноморского флота по более массированному нанесению ударов крылатыми ракетами по целям на Украине. Но на данный момент это, наверное, максимально, что может сделать флот, без риска ударов со стороны авиации, без риска ударов со стороны береговых ракетных комплексов. Как мы знаем, у Украины поставлены были американские ракеты «Гарпун», плюс у Украины есть собственные ракеты «Нептун», аналог российской Х-35. И, ну, без нужды, конечно, подставлять корабли, действуя в северо-западной части Черного моря, наверное, не стоит. Еще один звоночек. Алло.
Алло.
Да-да-да. Здравствуйте.
Николай зовут. Я хотел спросить, ну, вот все-таки вот есть ситуация, которая получилась, собственно. И есть ли у нее все-таки какие-то виновные? Потому что как так получается, опять же, что можно вот ваш рассказ закончить какой-нибудь фразой, типа, что это нам божья кара за расстрел царской семьи. Вот хотелось бы, вот фамилия, имя, отчество есть какая-то вот у этой проблемы или нет?
Фамилия, имя, отчество этой проблемы – это технологический прогресс и НАТО. То есть не будь удешевления технологии, не будь такого массового применения «Старлинка», и не будь у Украины разведных возможностей НАТО, эта проблема, она была бы намного менее острой и носила бы скорее случайный характер. Здесь же мы видим системный подход, и поскольку мы не находимся в прямой войне с НАТО, мы не можем воздействовать на спутники, на разведные платформы НАТО, которые, как мы уже говорили, в режиме реального времени предоставляют украинской стороне всю полноту информации. Давайте еще звоночек один. Алло.
Алло, здравствуйте, Андрей. Я в прошлый раз звонил, спрашивал, какие итоги... Да, вопрос можно по спецоперации, а не только по флоту?
Ну, давайте попробуем.
Ну, вот какие наиболее приемлемые для России итоги спецоперации, я спросил, вы сказали, нейтральный статус Украины. Но вопрос встает, а достижимы ли такие итоги? То есть Украина, пока она будет существовать как государство, она никогда не откажется от идеи вернуть все, что у нее было до начала спецоперации, и Запад, разумеется, будет ей всячески в этом помогать. Вот какие наиболее вероятные итоги и как они будут заключаться? Какие территориальные изменения будут? Вот, и понятно.
Я понял. Спасибо. Не отказываюсь от своих слов. Нейтральный статус Украины, если мы рассматриваем сценарий сохранения Украины как независимого государства. Тут возникает вопрос, как этот нейтральный статус гарантировать именно с российской стороны. Ну, честно сказать, мне на ум приходит только один сценарий, это наличие российских военных баз на территории Украины. С одной стороны, с другой стороны, как мы уже тоже говорили, когда этот вопрос вами был задан в ходе предыдущего эфира, это внесение необходимых поправок, необходимых изменений в Конституцию Украины, то есть чтобы это было прописано в основном документе страны. Ну и, повторюсь, проведение ровно тех же мер, которые союзники проводили в Японии и в Германии после Второй мировой войны. То есть это детальный разбор поименно тех людей, которые причастны к военным преступлениям, причастны к развитию и укоренению какой-то там крайне правой нацистской идеологии. И вот если все это будет комплексно применяться, то, наверное, мирная, нейтральная Украина, вероятно, возможна. Если же будут какие-то опять декларативные заявления, какие-то обещания получены в стиле того, что было после января-февраля 2015 года, но мы придем ровно к тому же самому, только Украина будет в уменьшенном каком-то варианте, но даже в уменьшенном варианте она, конечно же, будет вынашивать, любое украинское правительство будет вынашивать идеи реваншизма и возвращения тех утерянных территорий, которые с точки зрения Украины потеряла. Вячеслав Моряк спрашивает, получается, что для борьбы с НАТО на воде у нас мало альтернатив? Ну, получается так, то есть мы не можем полноценно влиять на натовские разведывательные самолеты, ну, разведывательных кораблей на Черном море нет, но есть береговые какие-то системы, которые также ведут разведку, и в этом смысле, конечно, у Украины абсолютно защищенный тыл, который позволяет ВСУ проводить те операции, которые мы видим. Марина спрашивает, как американцы поставляют эти ракеты? Ну, имеется в виду, видимо, ракеты противокорабельные. Очень просто, они поставляются сухопутным путем, либо через... доставляются в Румынию авиационным транспортом, либо в Польшу, и потом перевозятся наземным транспортом на территорию Украины, где и осуществляется их развертывание. Евгений пишет, до сих пор не обвешивают борта пулеметным вооружением, теплаками, ну, имеется в виду тепловизорами и там, приборами ночного видения. Пару пулеметов разных калибров – это не выход. Ну, опять-таки, возможность у современных кораблей, возможность свободных мест для размещения пулеметных точек, в общем-то, тоже не так много. И, вероятно, очевидно, что наращивание стволов – это некий выход, но это паллиативное решение. То есть для полноценной борьбы с этой угрозой необходимы какие-то более серьезные, видимо, меры. В первую очередь уничтожай подобное подобным. То есть, как и в случае с беспилотниками, там, с теми же ФПВ-дронами, видимо, придется делать какой-то уже свой рой беспилотных катеров, которые имеют возможность самоприцеливания, самонацеливания для того, чтобы они просто уничтожали себе подобных, но противника. Это раз. Два, очевидно, что, видимо, требуется наращивание средств гидроакустического контроля для того, чтобы корабль мог услышать даже эти очень тихоходные катера и принять какие-то меры заранее. Ну и, возможно, опять-таки, кроме катеров, применение каких-то самонаводящихся гранат, самонаводящихся мини-торпед, которые, опять-таки, корабль может массово применять, и именно как расходники. Ну и еще, наверное, один из путей решения проблемы катеров заключается в том, что, видимо, корабли должны иметь более мощные системы радиоэлектронной борьбы, нацеленные именно на постановку помех каналам спутниковой связи, причем в радиусе, скажем, 300-400 метров, то есть чтобы корабль накрывался своеобразным пузырем, внутри которого сигналы на спутник бы не проходили. Это, по крайней мере, бы позволило резко ухудшить точность наведения катеров на уже конечном участке. Почему нет даже попыток атак на пограничные переходы? Ну, это мало что даст, и, во-вторых, есть риск попадания плюс-минус 20 метров, и ракета уже попала на территорию страны НАТО со всеми вытекающими отсюда последствиями. Владимир Замятин пишет: «Служил в МФ СССР в 78-81 году, Севастополь. Нам тогда офицеры в личных беседах говорили, что в случае войны ЧАЭФ будет стоять в базах, в открытом море его просто потопят. И уже в то время все новейшие корабли заводов в Николаеве отправляли на Тихоокеанские северные флоты». Ну, отправляли их не потому, что они были бы легкой какой-то мишенью, просто авианосец, который, в частности, строили в Николаеве, он в условиях Черноморского флота не нужен. Как известно, самый лучший авианосец Черноморского флота – это Крым, который является непотопляемым авианосцем. Поэтому те условия, которые были тогда, и те причины, по которым крупные корабли не задерживались на Черном море, они все-таки были не столько связаны с противниками, какими-то условиями, сколько с тем, что эти корабли были не очень просто востребованы на данном конкретном театре боевых действий. Тем более, опять-таки, во времена Советского Союза, за исключением Турции, все Черное море было советским, под советским контролем или под контролем советских союзников. Евгений пишет: «Москва была поражена гарпунами, по слухам». Москва имеется в виду ракетный крейсер, который был потерян в первые месяцы СВО. Но там сложная история, все-таки не гарпунами, наверное, а украинцы утверждают, что это были украинские ракеты «Нептун». Ну, аналог гарпуна и аналог российской Х-35. Звоночек еще давайте примем. Алло.
Алло, здравствуйте. Николай меня зовут. Скажите, пожалуйста, а разве слабость сил и средств Черноморского флота не проявилось во время, на раннем этапе, сирийской операции, когда мы там американцев даже маневром не могли заблокировать от нанесения тех ударов по Сирии, которые они осуществляли ракетные?
Спасибо. А как мы могли им противостоять, тем более Средиземное море — это не только Черноморский флот, там и Северный, и Балтийский флот присутствовал. Собственно, задачи не было такой, чтобы иметь какое-то силовое противостояние с американским флотом. И здесь слабость или сила Черноморского конкретно флота мало на что влияла. Марина спрашивает: спутниковая разведка существует, помогает? Ну, имеется в виду в противодействии ударам катеров. Она, к сожалению, здесь мало чем может помочь. Она скорее может дать какую-то информацию по местам сбора, по местам, по полигонам подготовки и так далее, но для непосредственного противодействия самой атаке тут уже, к сожалению, спутники, наверное, бессильны. Андрей говорит: у корабля должна быть возможность устанавливать плавающие мины, грубо говоря, выстреливать кассетные ракеты с этими минами. Но мины мало что дадут, поэтому, как мы уже тоже пришли к выводу, наверное, все-таки должны быть какие-то дешевые средства поражения, которые на борту корабля имеются. У нас, к сожалению, время подходит к концу. С вами был Андрей Фролов, передача «Револьвер», и до встречи в следующий раз.